Мужчина улыбнулся, сунул руку в корзину, стоявшую рядом со столиком, и вынул глаз севера. Я открыл рот, но не сумел ничего произнести.
«Если сейчас я спрошу, ты ответишь: «Ох, это было в нашей семье давным-давно. Принадлежало еще моему деду, который торговал со странниками из пустынных караванов». Тогда я спрошу, как Синдар в те годы мог унизиться до торговли? А ты на это со стыдом скажешь, что в пустынных селениях действуют немного другие обычаи. Они далеко от внутреннего круга, а жить как-то нужно. Да ешь, парень. Ты часто ел киренянскую еду?
Нет, Ситар-пахан.
И все же знаешь, что квашеная хромка не подходит к сыру, зато прекрасно с мясом. К сыру ты взял себе дробленую рукиш. Я бы и сам так сделал. Ты знаешь, что мог бы с легкостью выдавать себя за киренянца. Легкость, с которой ты берешься за мясо? Ха, можно подумать, что ты никогда не слышал о том, что у того, кто ест тела детей земли, загустеет кровь. Ешь, парень, ешь.
Я посмотрел ему прямо в глаза.
«Я не притворяюсь киренянцем, Ситар-пахан. Не знаю, от чего нас похитили. Прошу, позволь нам уйти домой. Я не ел уже несколько дней, вот и все».
«Ешь, парень, ешь. Нужно использовать любую добрую минутку, которая выпадает нам в мире. Нужно ценить, что мир Творца еще дает нам такие минутки, хотя в этом мире так много людей». «Нужно ценить мелочи. Сейчас ты ешь завтрак, а скоро не почувствуешь ничего, кроме боли и муки. Таков наш мир, и с этим ничего не поделать, парень».
«Я не лгу, Ситар-пахан», — сказал я снова с нажимом. Собеседник мой был добрым и товарищески настроен, но, несмотря на это, пробуждал во мне опасения, а после последней фразы я просто затрясся от страха.
«И все же лжешь, бедняжка, лжешь каждым словом, причем лжешь хорошо. Тебя научили создавать сказку. Видишь ли, парень, в каждое слово, сказанное тобой, легко поверить, но невозможно поверить во все. Бывает так, что даже лучшая сказка не поможет. Хотя бы эта деталь. Ты Синдар, твой дядя старший. И, следовательно, ты обязан его беспрекословно слушать. И все же, когда возникла опасность, что вас могут отравить, именно твой дядя пробует воду, будто слуга. И всякое такое, парень. Боль не обхитришь. Боль нельзя переждать. Будет не так, как если бы тебе отрезали палец или били. Это страшная боль, но ее можно вынести. Особенно если ты во что-то сильно веришь. Но то, что обычно случается в обстоятельствах, подобных твоим, переходит границы понимания. Тебе должны были бы сказать. Действительно, должны были. Такое никто не сумеет выдержать. Все, что ты можешь сделать для себя, это спастись хотя бы от части того, что скоро наступит. Смерть — не самая худшая вещь, парень. Сейчас тебе кажется, что это так, но, увы... Ты ведь и сам понимаешь, что смерть может стать наградой.
«А какова разница, Ситар-пахан?» — спросил я.
«В чем, парень?»
«Между людьми, амитраями и киренянцами, дикими киберийцами и киренянцами, между жрецами-проматери, кормящими ее статую, и гордыми киренянцами, которые похищают людей на путях, чтобы их замучить».
«Необходимость, сынок. Нас осталось мало. Мы убегаем откуда можем, но все равно нас мало. Амитраи могут вернуться к старой вере, сидеть тихо и быть послушными. Но нас уничтожают безжалостно. Есть поселения, в которых киренянцев убивают до последнего человека. Даже младенцев. Еще до того, как придет такой приказ». Чтобы уничтожить любой след проклятой династии Тенджарук. Делают это их соседи, в надежде, что пощадят их. Из страха. Не знают, что их Надаку никогда не будут сыты. что когда закончимся мы, они так же охотно пожрут собственных детей. Уцелело нас немного. А если тебе удастся сделать то, зачем тебя прислали, не останется вовсе. Поэтому я не стану тебя расспрашивать, что ты должен был сделать, странствуя по окраинам империи, как Синдар или жрец, но приготовленный к тому, чтобы мочь в любой момент притвориться киренянцем. Потому что это ясно. Ты должен был нас найти. Меня интересует лишь, сколько вас таких есть еще, подобных тебе. Сколько таких синдаров, жрецов и киренянцев одновременно, знающих все обычаи империи, мастерски владеющих посохом шпиона, ядом и клинком. Мы сеем вокруг сплетни о себе. Хотим сделать так, чтобы людям было о чем думать и куда бежать, если они сумеют. Но мы не желаем, чтобы о нас что-то знали наверняка. Не раньше того времени, когда мы будем готовы. А потому мы используем методы варваров, лишь когда нет иного выхода. Точно так, как маленькая худая собака, стоит ее загнать в угол, может убить. Потому что она испугана, а позади нее стена. И мы хорошо знаем, что испортим судьбу свою и своих детей, что нечто подобное означает родовое проклятие. Но ставка — смерть недобитков, которые находятся в нашем лагере, тех немногих, которые к нам присоединились. Лишь тогда мы используем эти методы. А наши враги используют их по любому поводу и всякий день. Вот и вся разница, парень.
Но ведь даже будь я выслеживающим вас шпионом, я бы не знал, где нахожусь.
Потому что мы сами тебя сюда доставили. Попади ты сюда, как и другие беглецы, найди ты нас, знал бы. Но сколько вас еще, парень? Сколько? И где они?
Установилась страшная тишина. Некоторое время я судорожно думал, что сказать, но в голове моей была пустота. Откуда-то издалека донесся крик, жуткий голос, который показался мне знакомым. Звучал он, как голос Бруса. Вдруг, совершенно неожиданно, мой череп прошила короткая резкая боль, словно удар молнии. Я крикнул, хотел сдвинуться с места, оглянуться, но не сумел. Тело мое было как статуя. Я чувствовал его, чувствовал каждую мышцу, но не мог пошевелиться.
«В твой череп воткнута игла», — сказал мужчина и долил себе отвар.
Из-за спины моей бесшумно выступил человек в свободных черных одеяниях с капюшоном. Человек с ночью вместо лица. Он выглядел подобно куску тьмы или клочку сажи, как оживший двигающийся плащ. Поставил на столике большой кубок, полный сверкающих, тонких, словно волос проволочек. Я увидел очень худую, жилистую ладонь цвета меди, покрытую неглубокими шрамами. Мой собеседник вынул одну иглу и показал мне.
«Любая из них почти не видна. Она тонка, как паутинка, но тверже стали. Тверже бриллианта. Входит в череп, словно в яблоко. Одна из них сейчас торчит глубоко в твоей голове. Здесь».
Он прикоснулся к своей голове сзади, прямо над затылком. Черный призрак взял горсть сверкающих игл и осторожно разместил их между пальцами одной руки.
«Поэтому ты не можешь двигать ничем, кроме губ и языка. Можешь лишь говорить и смотреть. Игла втыкается почти безболезненно», — вздохнул он. «Все дело в том, куда именно ее втыкают. Он, этот человек в капюшоне, киберец, зовется Нгвемба Асани. Обычно он этими иглами лечит, но знает, где в голове у человека обитают боль, печаль, страх и ужас. Знает также, где находится то чувство, когда твои глаза заливают кипящим свинцом или ногу твою объедают насекомые. Достаточно лишь воткнуть иглу. Сейчас он сидит за твоей спиной и уже воткнул их 6. Скоро ты станешь выглядеть словно еж. а после достаточно будет прикоснуться к любой из них, и ты почувствуешь, что тебя погребают живьем, или что тебе приходится смотреть, как насилуют твою маленькую дочку. И так далее. Бесконечно. Это как игра на синтаре. Синтаре страдания. Муслин на капюшоне киберийца не для того, чтобы тебя напугать. Он для того, чтобы ты не видел, как Нгвемба плачет.